Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Сегодня в гостях в нашей студии я рад приветствовать директора департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени Пушкина. У нас в гостях Андрей Щербаков. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Рада вас приветствовать в Кыргызстане, в Бишкеке. Мы, знаете, довольно часто встречались с вашими коллегами, с представителями вашего высшего учебного заведения, института имени Пушкина. У нас в стране, по крайней мере, в академических кругах его точно абсолютно знают, и в том числе поэтому каждый раз разговоры с вашими коллегами и с вами тоже, конечно же, будут о русском языке великом и могучем, куда же без него. Давайте начнем вот с чего. Знаете, когда мы говорили о том, на что стоит обращать внимание, когда мы говорим о русском языке, есть несколько, скажем, таких струн, которые трогают иногда чиновники в нашей стране, в Российской Федерации, когда говорят о сохранении русского языка, о развитии русского языка, о распространении русского языка. Мы слышим вот эти, скажем так, лозунги, призывы, но не особо задумываемся, что они значат. Давайте поговорим о том, что необходимо делать для... Вот, например, сохранение языка, потому что в нашей стране это наиболее актуальный, скажем так, вопрос. И можно ли язык сохранять, либо же он сам находит себе дорогу из-за разных экономических или гуманитарных причин?
Ну, вы знаете, тут верны оба направления. Да? С одной стороны, действительно, язык востребован тогда, когда им пользуются для решения каких-то сугубо прагматических задач. Ну, например, для развития бизнеса, да, экономических связей, ну, каких-то еще, там, может быть, даже личных, да, там, межнациональные браки, дети, вот такие семьи. И тогда язык востребован для вот таких... В общем, прагматических в том числе задач. Mm-hmm. С другой стороны, действительно, язык, если он не является таким государственным, да, в определенной стране, он нуждается в такой поддержке, да, в том самом смысле сохранения. Да. А когда язык сохраняется? Тогда, когда есть языковая среда. Вот если среды нет... то и язык постепенно перестает быть востребованным орудием коммуникации и выходит из употребления. Может быть, оставаясь только локально, где-то в каких-то семьях, как язык семейно-бытового общения. Но что нужно, чтобы эта среда существовала? Да? Здесь, на мой взгляд, самые важные – это две сферы. Первая сфера – это сфера образования, безусловно, если тот или иной язык, любой язык, ну, мы говорим о русском языке, то, соответственно, русский, если он присутствует в системе образования, причем не только высшего образования, но и школьного образования, среднего образования, тогда шансов на то, что он сохранится, поскольку на нем будут... преподаваться какие-то предметы, на нем будет происходить общение, он будет сохраняться. А вторая сфера, тоже очень существенная, это, конечно же, сфера современных медиа, угу. Да, все, что связано с медиакоммуникацией, это и средства массовой информации, и реклама, и вообще присутствие языка в интернете. Вот если язык там есть... то, опять-таки, шансов на то, что он сохранится в этой среде, будет больше. Угу. Если язык вытесняется из этих сфер по разным тоже причинам, да, это может происходить. Ну, например, на русском языке неинтересный контент в средствах массовой информации. Ну, тогда интерес к этим СМИ тоже будет утрачен со временем. Да, это не произойдет резко сразу, да, сразу ничего не исчезает. Да, но постепенно интерес к такому содержанию, да, тех программ, которые выходят на радио, на телевидении, в газетах, там, в каких-то других источниках, да, интерес упадет, соответственно, эти средства массовой информации не будут востребованы, и язык потеряет еще одну сферу своего функционирования. Да. Угу. Опять же, повторимся, сфера образования и сфера медиа – это самые такие, ну, важные сферы, где присутствие языка обязательно, если мы заботимся о том, чтобы язык сохранялся. Угу. Да, для другие сферы тоже важны, да, там и сфера науки, и сфера культуры, безусловно, да, но все-таки с образованием и со средствами массовой информации мы сталкиваемся каждый день, да, мы, опять же, учимся сами, учатся наши дети, внуки, да, то есть мы с системой образования, в общем, связаны всю жизнь, так или иначе, даже если мы в ней не работаем, скажем так, профессионально, да, также и со сферы медиа. Мы тоже постоянно видим какие-то рекламные тексты, да, мы, опять же, смотрим новости, да, мы смотрим какие-то другие там программы на телевидении или слушаем радио, да, и делаем это каждый день, да, вот пока язык в этих двух самых важных сферах присутствует, он будет сохраняться.
Угу. А можно ли в таком случае в какой-то мере этот язык заместить, даже тот язык, который живет и в образовании, в современных медиа? Мы, к сожалению, видели множество подобных попыток, и, к сожалению, все они выглядели как-то, ну, очень неестественно, что ли. В постсоветских странах, когда русский язык пытались быстренько убирать в угоду государственным языкам, ну и в плане, чтобы он уступил свое место развивающимся государственным языкам. У нас страна пошла, Кыргызстан, своим путем, у нас русский язык официальный язык, кыргызский язык государственный, пытаемся развивать государственный язык, сохраняем официальный, вроде здесь равновесие какое-то присутствует. Тем не менее, сейчас, вот в это неспокойное время, многие говорят о том, что вот русский язык, может быть, где-то и не нужен, может быть, стоит где-то его взять и каким-то образом вырезать из жизни. Можно ли такое сделать с языком?
Ну, с языком такого сделать, наверное, ну, если возможно, то крайне сложно. Я, например, себе этого не представляю, как можно взять, вырезать, да, язык, там, запретить язык. Да, если человеком владеет и пользуется, да, то вы к этому человеку лингвистического полицейского или милиционера не приставите, чтобы он следил за вами. Ах, вы пользуетесь русским языком, давайте мы вас накажем. Но это невозможно. Да? Поэтому каких-то вот таких резких запретов, каких-то категоричных таких действий в отношении любого языка вообще предпринимать невозможно. Да это и, на мой взгляд, не очень умные поступки. Почему? Ну, потому что, опять же, насколько будет востребован, да, язык, который навязывается, если он навязывается. Да? А опять же, человек устроен так, что если ему что-то запрещают, то у него возникает чувство сопротивления, протеста какого-то, да, и он будет делать назло что-то. Угу. Да? И будет намеренно, ну, как-то пользоваться и делать то, что ему запрещают. Угу. А поэтому вот таких резких действий в отношении языка, ну, это сложно во всяком случае сделать. С другой стороны, понятно, что когда образовались независимые государства, понятно, что нужны, конечно же, действия и по поддержанию, ну, скажем, языка титульной нации, да, там, государственного языка. Это тоже очень важно делать. Да? Но вот, как мы говорим у нас в России, и мои коллеги очень часто эту тему затрагивают, нужно поддерживать русский язык и в России, но не в ущерб другим языкам, которые существуют в Российской Федерации, функционируют, ими пользуются, ими владеют, потому что таких людей около 15 миллионов, для которых русский язык не является родным. Угу. В России. Да? А, соответственно, в Киргизии, например, да, мы все-таки говорим, находясь в Бишкеке, да, тоже русский язык все-таки актуален, да, потому что он выполняет функцию межнационального общения, потому что Кыргызстан тоже многонациональная страна. Да, киргизский язык государственный язык, он нуждается в поддержке, у него вот поэтому такой статус высокий и закреплен, да-да, в законодательстве. Но и русский, опять же, являясь официальным языком в республике, тоже вот имеет такой высокий статус, выполняя функцию межнационального общения. Ну и потом, опять же, есть и русскоязычное население, да, которое, конечно же, пользуется русским языком. При этом я всегда выступаю сторонником такой позиции. Если вы живете в какой-то стране, то вы, конечно, должны знать свой родной язык и заботиться о нем. Вы должны знать государственный язык той страны, в которой вы живете, и бережно тоже и с уважением к нему относиться. Ну и в идеале еще знать какой-то иностранный язык для того, чтобы при необходимости общаться там с жителями других стран, да, если они не владеют ни вашим родным, ни государственным языком той страны, в которой вы живете.
Ну, это в идеале, конечно.
Это в идеале, да. Ну, вот такое триязычие.
Иногда получается у нас его соблюсти в нашей стране, иногда нет, но, тем не менее, скажем, думаю, в дружелюбной атмосфере можно, я думаю, выучить абсолютно любой язык, главное, чтобы эта атмосфера была и соблюдалась. Что же касается русского языка, шестой среди всех языков мира по общей численности говорящих и восьмой по численности владеющих им как родным. Один из мировых языков. Тем не менее, говорят, по крайней мере, я не видел таких официальных выкладок, что русский язык немножечко потерял за последние 30 лет своих позиций, то есть количество говорящих на нем немножко уменьшилось. В то же время, когда число говорящих на английском языке, на испанском языке все время растет, становится только больше. Прав ли я, есть ли такая информация, и на самом деле, что сейчас происходит с русским языком в его статусе языка мирового? Завоевывает ли он новые территории, распространяется ли по миру, либо же наоборот, пока еще как-то держит позиции?
Ну, что касается численности говорящих на русском языке, то действительно тут вот позиция такая, 6-8, тут разные могут быть оценки. Что касается тех людей, которые, для которых русский является родным, тут действительно 8-я строчка. И русский язык в этом смысле, по количеству людей, для которых русский является родным, свои позиции немножко утратил. Произошло это вот как раз в последние там, 25-30 лет, поскольку до этого русский язык все-таки был государственным на территории большой страны, численность которой там вдвое превышала численность населения современной России. Да? Все-таки мы должны это тоже понимать, и это объективная такая история. С другой стороны, русский язык действительно, вы верно заметили, является мировым языком, и в этом смысле он является официальным языком Организации Объединенных Наций, наряду там, с английским, французским, арабским, китайским, испанским языками. И в этом статусе русский язык будет оставаться. А другой еще один момент отмечу, что территориально русский язык, конечно же, распространяется по всему миру. Мы наблюдаем, например, повышенный интерес к русскому языку в странах Юго-Восточной Азии, в Южной Америке. Да, определенные позиции, опять же, русского языка сохраняются на территории Европы. Да, вызвано это, да, как раз вот этими миграционными историями, да, у нас много соотечественников проживает за рубежом, поэтому русский язык для них является родным. Они, конечно же, как минимум в семейном общении его используют. Да. То есть в этом смысле картина такая, на мой взгляд, тут нужно, конечно же, думать о том, чтобы эти позиции сохранять и даже приумножать, да, но с другой стороны, надо понимать, что это во многом и объективные процессы, с этим мы тоже, нам трудно как-то состязаться и как-то чрезмерно влиять. Тем более, что если вы посмотрите, скажем, на какие-то статистические данные, то присутствие английского языка по всем параметрам в мире со значительным отрывом выше, чем у всех остальных языков.
Да-да-да.
Но при этом, скажем, в интернет-пространстве русский язык занимает прочную вторую позицию после английского языка. То есть в интернете и по количеству сайтов русскоязычных, и, скажем, в такой сфере, как геймерская среда, да, вот те, кто занимаются компьютерными играми, вот русский язык там второй по популярности. Да, потому что многие, опять же, люди, пусть для них русский язык не является родным, но, допустим, могут не знать английского языка, и тогда они переходят на русский, если им владеют в той или иной степени. И это позволяет им чувствовать себя комфортно вот в такой среде, да, в интернет-среде. Поэтому тут вот очень разные истории, да, мы можем наблюдать. Опять же, русский язык достаточно хорошо представлен в научной коммуникации. Да, несмотря ни на какие там события политического характера, но тем не менее, да, у нас русский язык представлен как язык науки, да, естественно, как язык культуры. Да, если мы берем там, да, какие-то музыкальные произведения, там, оперы там, или что-то подобное, которые написаны на русском языке, а как-то вот в музыкальном сообществе принято все-таки следовать такой традиции, на каком языке либретто написано.
Исполнительные языки,
да,
оригинала.
Да, конечно. Если
пишут в афишах об этом.
Изначально, да, был французский или там итальянский, да, или немецкий, или русский, да, то, соответственно, на этом языке партии оперные исполняются. То есть это правило хорошего тона в сфере культуры.
Когда мы говорим о языке, вот говорят, язык живет, то есть живой язык. Но действительно, когда мы смотрим в историю, например, русского языка, его развитие, тех людей, которые внесли вклад в его становление, может быть, форматирование его таким, каким мы знаем в современности. Ну, естественно, что в названии Института русского языка стоит замечательная фамилия не менее замечательного человека, которому и, собственно, приписывается такая заслуга формирования литературного русского языка. Тем не менее, язык все равно меняется. Мы это видим даже на протяжении десятилетия какого-то. Можно заметить новые слова, какие-то неологизмы, которые входят в нашу жизнь, и даже тональность языка может поменяться в зависимости от того, что молодые люди говорят между собой, какой-то сленг. Скажите, пожалуйста, в каком периоде своей жизни исторической вот находится русский язык? Откуда вот он шел, не знаю, последние лет, может быть, 30, вот, чтобы актуально было? И куда мы зайдем дальше? То есть стоит ли опасаться, что язык будет приобретать больше и больше заимствованных слов и перемалывать их в себе? И вообще, стоит ли, кстати, этого бояться?
Ну, давайте начнем с последнего. Да. Да, то, что касается заимствований. Действительно, мы переживаем такой момент, когда русский язык, в частности, и многие другие языки мира испытывают вот такое воздействие со стороны других языков и преимущественно англицизмов, но не только. У нас происходит такой взаимообмен между разными языками. Из русского языка тоже, наверное, какие-то слова переходят в другие языки. И это естественный процесс. Угу. Да, но когда у нас происходит волны таких заимствований, да, в период интенсивного развития общества, появления новых технологий, какие-то новые научные открытия осуществляются, да, какие-то общественно значимые события происходят, тогда язык любой переживает вот период такого интенсивного такого развития, опять же, волны заимствований там и так далее. Но тут я придерживаюсь такой позиции, что ничего страшного в этом нет. Потому что язык действительно живой, его очень часто сравнивают с такой морской стихией, да, вот когда возникает шторм на море, да, то после шторма, когда наступает уже затишье, штиль, да, что мы видим? Мы видим на побережье то, что выброшено морскими волнами. Это какой-то мусор, это какие-то, я не знаю, там щепки какие-то, еще
слова,
и так далее. То есть язык примет то, что ему нужно.
Угу.
И избавиться от того, что ему не нужно. И вот из тех заимствований последнего времени, а их действительно очень много, да, в русский язык пришло много новых слов, какие-то из них, ну, вот пройдет эта мода на их использование, и они останутся на периферии, и про них забудут через какое-то время. А какие-то, безусловно, останутся. Какие останутся? Ну, те, которые нужны, да, те, у которых нет, скажем, русскоязычных эквивалентов, или те, которые обозначают очень важные для современной жизни реалии.
Угу.
Ну, вот, кстати, опять же, в качестве таких исторических параллелей, русский язык переживал, скажем, очень серьезную волну заимствований в Петровскую эпоху. То есть начало XVIII века. Лексический состав русского языка на тот момент, по разным оценкам, обновился примерно на 70%. На 70%. При этом русский язык не утратил своей какой-то самобытности, да, и многие заимствованные в то время слова теперь абсолютно вообще не воспринимаются как иноязычные. Они настолько привычные в нашем обиходе, да, что, ну, скажем, обозначение практически всех фруктов и овощей в русском языке – это заимствованные слова.
Да.
И вы, ну что, вы испытываете какую-то сложность, воспринимая слово там помидор, баклажан или что-то подобное?
Абсолютно нет. Что слово помидор, например, перекочевало, видимо, откуда-то от голландцев в русский язык, а вот из русского языка в кыргызский язык, например, перекочевало.
Ну, это нормально.
Помидор по-кыргызски тоже помидор.
Да-да-да, это нормальный такой процесс. Поэтому язык действительно живой. Да? А другое дело, что жизнь языка связана, безусловно, с жизнью человека, вообще людей, да, которые этим языком пользуются. И язык, конечно же, отражает какие-то социальные процессы, которые происходят. Это касается, например, актуализации каких-то слов. Да? Ну, произошло какое-то событие, да? И в язык либо приходят слова, либо ну, там, актуализируется какая-то лексика, до этого уже существовавшая, но которой никто не пользовался, потому что она была неактуальной. Ну, например, вот наша эта история с пандемией, да, новой mm-hmm. коронавирусной инфекцией. Но слово «пандемия» в русском языке было-было. Насколько часто мы им пользовались?
Очень редко.
Очень редко. Ну, прям действительно очень редко. Наверное, только там в учебниках там, по каким-то медицинским наукам. Да, для обычных людей, даже знавших это слово, оно было ну, редким в лексиконе. Да, мы им практически не пользовались. Да, но вот пришло событие.
Пришло
да,
время.
Пришло время, и мы этим словом воспользовались, оно вот стало актуальным. Опять же, пандемия уйдет, и слово будет использоваться реже. То есть тут все действительно живое, да, это живой процесс.
Угу.
Что-то приходит, что-то уходит, что-то возникает новое, потом оно остается или забывается.
Угу. Тем не менее, язык становится более или менее, например, успешным за пределами, может быть, да и внутри страны, где он распространен, благодаря системе преподавания, по крайней мере, мне так кажется, потому что, ну, просто, например, с государственным нашим языком, да, сейчас строится там база, да, научная и преподавательская для того, чтобы разработать систему, как людям лучше, эффективнее преподавать кыргызский язык. То есть это, скажем, сейчас происходит на наших глазах. С русским языком. Расскажите, пожалуйста, насколько сейчас уже усовершенствованы преподавательские технологии для того, чтобы рассказывать о русском языке и преподавать русский язык людям, которые его изначально не знали, потому что вот это, мне кажется, самое сложное.
Ну, вы знаете, вот Институт русского языка имени Пушкина – это такой центр, всемирно известный центр по преподаванию как раз русского языка как иностранного.
Да.
Собственно, для этих целей изначально Институт Пушкина и создавался. Да. Поэтому и вообще методика преподавания русского языка как иностранного очень многое дала методики преподавания вообще иностранных языков по всему миру. Потому что те вещи, которые выработались как раз в нашей стране, да, они активно использовались и в преподавании других там языков, как иностранных языков. Да. Понятно, что одно дело преподавать родной язык человеку, для которого язык является родным, и другое дело преподавать язык человеку, для которого этот язык не является родным или вообще иностранным, когда нет условий, когда нет языковой среды, например. Да? Вот в Киргизии в этом смысле русскоязычная среда, она частично, но представлена все-таки, да, потому что есть и телевизионное вещание на русском языке, есть и школы с преподаванием на русском языке. Да?
Есть интернет с любимым есть контентом интернет, на русском языке.
Да, да,
это
да,
спасает
да.
всегда.
Поэтому здесь вот такая, пусть и ограниченная русскоязычная среда, но она есть. И, но это, опять же, не отменяет того, что методические подходы должны быть, конечно же, другими. Да, что, собственно, и делается. Да, потому что ну, невозможно преподавать киргизскому школьнику, который с детства слышит киргизскую речь, да, русский язык, по тем же учебникам, скажем, что и русским детям в России.
Понятно, ну, это разные абсолютно
подходы. Разные, да. Подходы разные должны быть, методики, разные учебники. Но вот как раз пандемийная эпоха, о которой мы уже вспоминали, она спровоцировала разработку методик преподавания дистанционно языков, ну, в том числе и русского языка, да, с использованием каких-то цифровых технологий, с разработкой методических и учебных материалов, вот цифровых именно. Да, и вот опять же в Институте Пушкина есть там группа научная и научно-методическая, которая занимается, например, да, разработкой как раз и таких алгоритмов создания электронных учебников, да, ну, для того, чтобы они вот были по обучению русскому языку. Потому что организация учебника вот такого традиционного, бумажного, да, и размещение там материала какого-то, оно строится по одним принципам.
Угу.
Размещение электронных учебных материалов, оно по другому принципу строится, потому что восприятие текста с экрана, компьютера или там мобильного устройства совершенно другое, нежели когда мы читаем книгу или берем учебник в руки. Да, или ставим там страницы, там, да, находим нужное упражнение там какое-то и так далее. Да, вот все это делается, действительно, методики совершенствуются, находятся новые какие-то варианты, появляются новые методические подходы. Это очень важная работа. Но этим занимаются, в общем-то, ну, те, кто изначально преподает иностранные языки, потому что, ну, опять же, подчеркну, что здесь пандемия, ну, как бы спровоцировала более интенсивное развитие этих новых методических подходов. Просто мы оказались в таких условиях, когда это вольно или невольно пришлось делать. Да, конечно, хорошо, когда ты обучаешь русскому языку человека, который находится рядом, да еще и находится в среде языковой. Ну, вообще на проблем никаких нет. Почему иностранцы хотят приехать к нам в институт, чтобы изучать русский язык? Ну, потому что они оказываются в языковой среде.
Конечно. Да? Это буквально очень сильно облегчает задачу.
Сильно облегчает задачу, потому что они будут слышать русский язык постоянно. Да, и это, скажем, делает процесс обучения более таким и сжатым по срокам.
Естественно.
Да,
у тебя теория и практика буквально на каждом шагу.
Более эффективным, наверное. Но, опять же, это не отменяет других возможностей. Мы все-таки живем в цифровую эпоху.
Угу.
Да, и в сфере образования цифровые технологии тоже выходят на первый план. Так называемая цифровая лингводидактика, она сейчас интенсивно развивается.
Что это такое?
Ну, это как раз вот разработка
такое
таких
страшное слово.
Дидактических подходов при обучении языкам в цифровой среде. Ну, кстати, вот сегодня открывается большая конференция в рамках конгресса о русском языке в странах СНГ в Кыргызско-Российском славянском университете, и там одно из направлений этой конференции, да, посвящено как раз цифровым технологиям и присутствию русского языка в цифровом среде.
В цифровой среде. Понятно. Да? В цифровой среде и правда русский язык присутствует очень, скажем так, хорошо. Тебя чувствуют. Но другое дело, вот знаете, зачем к вам приезжают большое количество иностранных гостей в ваш институт с желанием учить русский язык? Что их мотивирует, с какой целью сейчас люди вкладывают свое время, силы и деньги, чтобы учить русский язык, чего они хотят достигнуть?
Ну, здесь, с одной стороны, есть традиционные мотиваторы, да, которые связаны прежде всего с интересом к русской культуре. И у нас таких студентов или слушателей наших курсов всегда было много, и их меньше не становится. Но, с другой стороны, понятно, что мы живем в таких очень сложных условиях, да, современного мира, да, и поэтому здесь возникает интерес к языку с точки зрения бизнеса. Да, все-таки деловые контакты, совместная какая-то деятельность такая для извлечения выгоды, в том числе материальной, да, это никуда не уходит. Да, может быть, есть какие-то трудности, там, объективные, субъективные, мы сейчас не будем об этом говорить, конечно же, да, но мир-то глобален, и, несмотря ни на что, все равно сохраняются вот такие контакты, а как бы общение между людьми без знания языка, конечно же, существенно затрудняет, да, вот такое взаимодействие. То есть, конечно, можно жестами какую-то информацию передать, но мы понимаем, что это не полноценное такое общение. Mm-hmm. Есть как мотиватор, один из сильнейших мотиваторов, может быть, это как раз вот создание таких межнациональных семей. Да, это тоже, в общем-то, любовь – самое сильное чувство. Да, может быть, сильнее только ненависть, но, тем не менее, любовь нас объединяет. Да, и в этом смысле язык тоже выступает таким объединяющим началом. Ну и, опять же, присутствие русского языка вот в интернет-среде. Да, опять же, повторюсь, что русский язык в данном случае занимает вторую строчку, прочную причем.
Да. Да?
А это тоже же такой мотиватор, да, когда что-то интересное на каком-то языке, да, когда не будешь же постоянно переводить, там, да, используя там какие-то программы по переводу, да, тем более, что они
не идеальны. Да даже если будешь переводить, то нет-нет, да и начнешь потихоньку понимать.
Да-да-да, поэтому это все способствует интересу к русскому языку в том числе, как и к другим иностранным языкам.
Естественно.
Да, это естественный такой процесс для глобального мира.
Смотрите, очень частый такой стереотип о русском языке, о том, что русский язык – это сложный язык. И очень часто те самые иностранные студенты, которые изучают русский язык, они даже блоги делают в интернете, говоря о том, с какими трудностями они сталкиваются буквально каждый день, когда изучают русский язык. Скажите, пожалуйста, вот когда ты владеешь русским языком, являешься его носителем, и тебе говорят о том, что твой язык, на котором ты разговариваешь, он сложный, такая гордость берет на самом деле. Но хочется задать вопрос, а действительно ли русский язык такой сложный, как об этом принято говорить?
Знаете, я в свое время, когда учился в университете, 5 лет изучал китайский язык. Вот для меня китайский язык – это суперсложный язык.
Да.
Во многом из-за того, что и другая фонетическая система, и другая графическая система там, и так далее. Наверное, если оценивать тот или иной язык с точки зрения сложности, то свой родной язык, конечно же, легче, чем любой иностранный. Да. Это тоже естественно. Да, к тому же мы понимаем, что есть там родственные языки, там даже близко родственные языки. Скажем, вот я не знаю там белорусского языка, чешского языка, там сербского языка, хотя сербский изучал тоже в университете немного, но изучал. Да, там немного изучал польский язык. Но вот славянские языки, они близко родственные, да, или там просто родственные языки. И ты, в общем-то, понимаешь речь. Другое дело, что сказать не всегда все можешь точно, да, и без ошибок. Но, в принципе, понимаешь. А вот если речь идет уже о дальнеродственных или совсем неродственных языках, то, конечно, вот такие языки будут сложными в любом случае.
Угу.
Да, что поэтому это стереотип такой. Любой язык непрост.
Любой язык сложен.
Потому что любой язык, иностранный или там неродной язык, ты же осваиваешь через призму своего родного языка. А это может быть другая грамматика. Ну, про фонетику понятно, что там другие звуки, там другая система произношения, другая интонация там, и так далее. Да, там в китайском языке 4 тона, в тайском языке 7 тонов. Да. Мое ухо с трудом это все может различать, да, и уж тем более я с трудом это буду воспроизводить сам, да, потому что русская фонетика иная. Да? Или там, не знаю, там в русском языке сколько там гласных звуков? Там 6, по-моему, да?
Угу.
А во французском 14. Ну и что?
Сколько там времен еще во французском языке?
Конечно, я буду путаться, да, там совершать ошибки, хотя, опять же, французский язык я изучал в школе, потом в университете и так далее. И, в общем-то, неплохо его знаю, но это сложный язык. Для меня это тоже сложный язык.
Конечно, да. Как можно совершенствоваться в своем родном языке в таком случае? Особенно это бывает актуально для журналистов, для радиоведущих, потому что как бы ты не постоянно был в разговорном жанре, не постоянно бы разговаривал с людьми, причем из разных точек географии, где русский язык знают и на нем говорят, тем не менее, вот читаешь какие-нибудь новости, там нужно склонять числительные. И нет-нет, да, я ошибешься. Потом кто-нибудь из слушателей позвонит и скажет: ай-яй-яй.
Действительно, но вообще склонение числительных в русском языке – это отдельная история, это большая проблема. Здесь, знаете как, с одной стороны, тоже язык, мы же договорились с вами, что язык живой организм, он постоянно развивается, и в русском языке категория склонения, она постепенно ослабляется. По крайней мере, в разговорной речи, да, вот возникают такие несклоняемые варианты, не только связанные с числительными, но и с некоторыми другими словами, например, с именами собственными, оканчивающимися на «о».
Да.
Это тоже такая проблема. И со временем, наверное, это станет нормой, правильным будет вариантом. Что касается сложных числительных, то дружеский совет всем журналистам. Формулируйте предложение так, чтобы ваше сложное числительное стояло в позиции именительного падежа. И тогда проблем со склонением не возникнет.
Хороший совет, кстати, да.
Что касается вот совершенствования навыков коммуникации на родном языке, то здесь, конечно, опять же, опыт. При этом нужно же постоянно поддерживать на нужном уровне навыки всех видов речевой деятельности. Это и слушание, и чтение, ну и, конечно, говорение и письмо. Да, говорение, наверное, больше востребовано, да, письмо меньше, но тоже создавать...
Письмо сейчас такое специфическое.
Связанный письменный текст тоже нужно уметь. Да. Ну и потом, конечно, следить внимательно, да, за теми изменениями, которые происходят. И если что-то для вас новое, непривычное, неожиданное появляется, обязательно уточнять по академическим словарям современным, не тем, не теми, не по тем словарям, которые изданы там в начале 90-х, да, а по современным словарям, ну, хотя бы вышедшие последние 5 лет. Но академические издания именно, угу. Да, вот те, которые подготовлены специалистами.
Которые обновляются,
языка,
да?
Которые обновляются, тем более, что сейчас словари же есть и в электронном виде, они, в общем, доступны, и это нормально. Да, не обязательно бежать сразу в книжный магазин и покупать этот словарь.
Да-да-да, огромную книжку. С точки зрения того, на кого ориентироваться, когда ты говоришь по-русски. Мы, естественно, сегодня уже несколько раз упоминали имя Александра Сергеевича, в честь которого назван ваш институт, и который сформулировал литературный русский язык. И очень часто учительница в школе говорила, что вот читай Пушкина, будет у тебя все хорошо. Ну, по крайней мере, да, когда ты слушаешь Евгения Онегина, когда его читает, особенно какой-нибудь хороший чтец, актер, это особенное удовольствие и для уха, и для души. Понимаешь, что во многом писатели, люди искусства, те люди, которые выражают свое творчество через русский язык, они в каком-то роде являются витриной этого языка. Пушкин, понятно, но Пушкин-то был давно. А кто сейчас формирует литературный русский язык, на ваш взгляд?
Ну, это очень сложный вопрос, хотя бы исходя из того, что язык интенсивно меняется. Mm. Да, русский язык интенсивно меняется. И вот когда говорят как раз о русском литературном языке, то всегда вспоминают и используют такое понятие, как норма. Да? То есть, что правильно, что неправильно. И проблема здесь заключается в том, что норма тоже меняется со временем. И кто-то может являться носителем так называемой старшей нормы, да, и произносить все правильно в соответствии с теми нормами, которые были 30, 40, 50 лет назад. Да, а кто-то переходит на так называемую младшую норму, да, вот на такую молодую.
Новояз такой.
Да, и, ну, не то чтобы новояз, но вот на такие варианты, которые становятся нормативными и входят тоже в нашу общественно-речевую практику. И если раньше мы однозначно говорили, да, что вот есть такая эталонная русская речь, это дикторы телевидения, это актеры, да, вот в театрах, да, которые исполняют спектакли, это, в общем-то, журналисты, и пишущие, и говорящие, да, а это, ну, кто еще, ну, какие-то видные там общественные деятели, да, там, отчасти государственные деятели, может быть, деятели науки, то теперь вот эти вот границы, они стираются. Да? Угу. То есть и здесь трудно вот чью-то речь прям ставить в пример, разве что если это какой-то конкретный человек, да, вот отдельный человек.
Который говорит какие-то конкретные вещи.
Да, не представитель какой-то профессии, да, а вот именно отдельный человек, да, на которого можно ориентироваться, да, и сказать, что вот да. Вот есть исследования, когда выделяются типы речевой культуры. И самый высший уровень – это элитарный тип речевой культуры. Но элитарность, мы понимаем, что таких носителей русского языка, ну, единицы. Да? То есть, если мы в процентах это измеряем, это может быть даже не 1%, а доля процентов. Мы понимаем, что это не подавляющее большинство. Да? Поэтому здесь нужно, конечно же, тоже, на мой взгляд, тоже спокойнее немножко относиться, да, и я не выступаю с пуристических позиций, когда говорю вот о соблюдении, непреклонном соблюдении нормы. Но, с другой стороны, вот в вопросах, например, обучения языку, конечно же, да, учитель, причем не только учитель русского языка, но учитель любого предмета, которому он обучает школьников. А если он это делает на русском языке, то он должен быть в каком-то смысле образцом. Да, журналисты, особенно работающие на радио и на телевидении. Да, поскольку у пишущих есть редакторы, которые исправят все ошибки, там, да, газета не выйдет с ошибками. Это только электронная версия, может быть, газеты, да, там из-за того, что нужно оперативно какой-то материал, иногда там допускаются какие-то опечатки, ошибки там, и так далее. Это бывает. Да, но это жизнь наша такая. Да, и вы, как журналист, прекрасно понимаете, что иногда важнее оперативность, нежели такое очень строгое, да, соблюдение каких-то норм, особенно если это нормы пунктуации. Mm-hmm. Вот. То есть здесь Не могу сказать, вот на чью речь нужно ориентироваться. Но все-таки есть профессии, которые я называю профессиями повышенной речевой ответственности.
Согласен, есть такие
вот, профессии. Вот представители таких профессий должны вот следить за собой и вот, как вы верно замечаете, совершенствоваться.
Угу. Да? Слушайте, вот вы интересную такую вещь сказали о том, что есть старая норма и новая норма. А не может получиться такого, что в результате язык, может быть, разобьется на два, на три? Вот как говорят о том, что в сериалах, я думаю, те люди, которые смотрят, поймут, что язык старой высокой Валерии или, наоборот, тот самый новояз, о котором я говорил. То есть не будут ли общаться разные слои населения на разном русском языке в разный момент своей жизни?
Ну, теоретически это, конечно, представить можно.
Угу. Но уже это больше для фантастики.
Да? Это скорее, да, некая фантастическая реальность, потому что все-таки связь между поколениями осуществляется на языке. Ага. Хотя говорят там, да, вот об извечной проблеме отцов и детей, да. Почему? Это одна из составляющих то, что родители очень часто не понимают вот того там молодежного жаргона, там, да, вот того языка, на котором дети общаются. Но опять же, язык такая вещь, которая существует вне нас. Да, это вот то, что мы как бы впитываем из среды. Да, и вот тот же ребенок, который сейчас пользуется жаргонными словечками, когда достигнет определенного возраста, он прекрасно их от них избавиться. И произойдет это совершенно естественным образом. Да, да, поколения меняют, будут сменять друг друга. Это естественный процесс. Естественно, что молодое поколение будет отдавать предпочтение вот той самой младшей норме. Да, и поэтому это приведет к неизбежному изменению нормы, но не к изменению языка и не разделению его на каких-то два разных языка.
Mm-hmm. То есть нормы меняются, язык остается. Язык и он остается. Существует вне нас и вместе с нами.
А, да, это, знаете, когда говорят там иногда, что там язык там деградирует. Или, там,
очень
что-то
часто
еще.
Говорят.
Я всегда поправляю. Говорю, деградировать может носитель языка. А вот язык, он не деградирует, он эволюционирует. Да, значит, сейчас мы живем в такое время, когда эволюция пошла в плане языка в таком направлении. Но все выровняется через какое-то время.
Может,
да?
Эволюционировать
вот,
в другую сторону.
Да, а вот да. Что произойдет с носителем, это дело самого носителя и того общества, в котором он живет. На самом деле.
Я думаю, что, естественно, русский язык пережил очень-очень многих носителей и очень многие эпохи, и, к сожалению, эпохи, скажем так, успешные и не очень успешные, но, тем не менее, остался с нами и будет оставаться, надеюсь, и дальше. У нас в гостях сегодня был директор Департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени Пушкина Андрей Щербаков. Андрей Владимирович, большое спасибо за интереснейшую беседу на русском языке.
Спасибо вам.